Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Мы сегодня снова благословлены возможностью принимать у себя в гостях Джерри Савейла. Давайте помолимся и просто позволим Джерри учить нас Слову Божьему. Хвала Господу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты прислал к нам брата Савейла. Мы принимаем его помазание, этот драгоценный дар, который Ты ему дал. И мы благодарим Тебя за него. Мы открываем свое сердце и разум для откровения с небес. И мы благословляем и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Джерри, я хочу сказать тебе о том, каким большим благословением были для меня эти две недели. Благодаря твоим посланиям, я вырос духовно за эти две недели. И как мы вчера говорили, ты не сказал ничего такого, чего бы мы уже не знали, но ты сказал это под более сильным, обновленным, драгоценным новым помазанием с небес, чтобы побудить нас всех быть ответственными за ту свободу, которую дал нам Бог, и отстаивать ее. Слава Богу.
Да.
За это и жизнь можно отдать.
Дух Божий сказал мне в начале года проповедовать об этом до тех пор, пока куда бы я ни шел, это не будет приводить
да,
к бунту.
Да, либо к бунту, либо к пробуждению, одному из двух.
Да.
Да.
Чтобы свобода становилась для нас настолько драгоценной. Мартин Лютер Кинг сказал, «Если вам не за что умереть, то вам в действительности не за что и жить».
Это точно.
Если вам не за что умереть, то вам в действительности не за что и жить.
Знаешь, Джерри, Соединенные Штаты вот уже более 225 лет являются отдельной нацией. Но когда эта нация только-только зарождалась, никто из этих людей никогда не слышал о том, что можно быть свободными. Они ничего об этом не знали. Я имею в виду, что греки пытались принести ее, римляне пытались это сделать, но они пытались сделать это без Бога, и это не работало. Без Бога нет свободы. И они настолько все запутали и напутали, что вместо идеи свободы это стало империалистической идеей. Но когда люди в своем сердце пришли к осознанию того, что они должны быть свободны в своем поклонении Богу, это совершенно новая и другая свобода. И мы просто не понимаем того, что они не знали, как все это будет работать. Они не имели об этом толком никакого представления. Бог вложил это в их сердце.
Да.
Нигде больше не было такого правительства. Нигде больше не было правительства, созданного таким образом. Поэтому это послание сначала прозвучало с кафедры церкви.
Да.
Когда Уитфилд начал его проповедовать, начали подниматься эти люди. И там был методистский проповедник и епископальные проповедники, люди, которые знали Бога. И я сейчас вспоминаю, особенно одного из них, я просто вижу эту картину. Он стоял там в священнических одеждах. Он стоял и проповедовал. Он проповедовал о свободе. И потом он просто сбросил с себя эту священническую одежду, под которой была его военная форма. Он достал из-за кафедры свою винтовку и сказал, «Я иду воевать». У него было все, что нужно. И вот Бог вел людей к свободе. Как еще эта нация могла отвоевать свою свободу, если бы не Божье присутствие?
Да. Это и породило такие лозунги, как «Дайте мне свободу или убейте меня». Вот насколько драгоценной была свобода. Если она стоила мне жизни, я готов отдать за свободу свою жизнь.
А теперь в политических и других кругах рассуждают так. Ну, до тех пор, пока это не стоит нам никаких денег или какого-то политического положения, или чего-то еще. Но, слава Богу, среди нас сейчас есть смелые и мужественные люди.
Или, как говорят из-за кафедры, если только у меня не заберут мой диплом проповедника.
Да.
Если только я не лишусь своей пенсии, если только у меня не отнимут мой дом. Но свобода, как мы уже говорили в течение этих двух недель, это основное желание Бога. Это была миссия Иисуса. Это не только наше право, но и наш долг. И если мы это поймем, если это когда-нибудь станет для нас откровением, и неважно, какой вы расы, неважно, в каком районе вы родились, неважно, есть ли у вас образование или его у вас нет, неважно, каково ваше положение в обществе, если вы узнаете, что у вас есть право быть свободными, и эта свобода станет для вас драгоценной, то что касается контроля и рабства, Дни сатаны в вашей жизни сочтены. Именно об этом Павел и молится в своих посланиях. Например, в 9 стихе 1 главы послания к Колоссянам говорится: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Что, как говорит Иисус, происходит, когда вы возрастаете в познании Бога? «Прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Сделает вас свободными.
Именно поэтому Павел об этом и молится. Если вы будете возрастать в познании Бога, тогда вы будете знать истину. И чем больше истины вы будете знать, тем более свободными вы будете. Слава Богу. И дальше в 12 стихе он говорит: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас, не собирающегося когда-нибудь нас избавить, но уже избавившего нас от власти тьмы». В расширенном переводе Библии сказано: «От контроля и господства тьмы».
Слава Богу!
И мы знаем, что тьма представляет сатану.
Да.
И Павел здесь говорит: «Я молюсь за тело Христово. Я молюсь за вас, христиане в Колоссах. Я молюсь за вас, христиане в Форт-Ворте и в других местах, чтобы вы возрастали в познании Бога и получили откровение о том факте, что вы были освобождены от контроля и господства тьмы. Если вы получите это откровение, это приведет к революции. Когда кто-либо из людей узнает о своем праве быть свободным, это заставляет его сражаться. Это заставляет его встать и сделать все для того, чтобы воплотить эту свободу в жизнь. И именно это и потребуется. Вы не можете быть пассивным христианином. Вы не можете просто ходить и говорить: «Ну, если на то будет воля Божья, я буду свободным». Не так вы становитесь свободным. Не так вы наслаждаетесь и поддерживаете свою свободу. Вы должны, что есть сил, сражаться с дьяволом. Вы должны, что есть сил, сражаться с религиозной традицией. Ваша брань не против крови и плоти, но против дьявола и религиозной традиции. Джон Аванзини как-то раз сказал одну фразу, о которой я до сих пор думаю. Он сказал, что Иисус заявил следующее: «Ваши традиции устранили заповеди Божьи». Он сказал: «Разве этим самым Иисус не указывал на то, что единственной вещью, которая сильнее Слова Божьего, является традиция?»
Боже мой, Джерри.
Это потрясающее заявление.
В третьей главе книги Малахии Бог также сказал, говоря о приносимых в те дни религиозными людьми десятинах, что это не приносило им абсолютно никакой пользы. И он сказал: «Ваши слова дерзостные или противостоят мне».
Видимо, религиозные традиции — это единственное, что может помешать Слову Божьему работать в вашей жизни.
Это удивительно.
Бог хочет, чтобы вы были свободны. Но если вы говорите: «В нашей деноминации все верят, что всем когда-то придется поболеть», то эта традиция украдет у вас ту свободу, которая принадлежит вам согласно Слову Божьему. «Ну, все в моей церкви говорят, что Бог и нищета идут рука об руку». Эта традиция остановит Слово Божье, которое провозглашает, что у вас есть право процветать в своей жизни. Знаете, я не рад тому, что так долго не отдавал свою жизнь Иисусу, но я весьма рад тому, что не стал религиозным до того, как встретился с Ним.
Я тоже.
Потому что мне не пришлось потом забывать всю эту глупость.
Я спасся не в церкви. Я спасся в своей комнате.
Да?
Я как-то раз обедал с Стивом Осборном. Я был тогда еще студентом университета Орла Робертса. И я обедал с Стивом Осборном, боже мой. И я просто ловил каждое его слово. Понимаете? И ты не хуже меня знаешь Стива Осборна.
Да.
Когда он говорит, то в каждом его слове есть такое воодушевление.
О, да.
Вау!
Да.
Аллилуйя! Понимаете?
Да.
Я сидел там. И к тому времени, когда все уже съели половину обеда, я ни к чему еще так и не притронулся. Если я что-то и съел, то я этого не помню. Я был весь во внимании, понимаете? И он сказал: «Кеннет, ты благословлен! Ты родился свободным». И поначалу я подумал: «Да, хорошо». Я спросил: «Что вы имеете в виду, брат Осборн?» Он ответил, «Когда ты пережил рождение свыше, у тебя за спиной не было никаких религиозных традиций. Ты пришел прямо с улицы, и ты знал, что все, что ты знал, было неправильно.
Да.
Ты знал, что все, что ты делал, было неправильным. И оставив то, ты пришел прямо к слову веры. Первыми, от кого я начал узнавать, о чем говорит Библия, были сначала Орл Робертс, потом Кеннет Хейген, потом Тил Осборн, а также Хилтон Саттон в Хьюстоне. Вот кто познакомил меня с Библией. Я не знал всей этой религии.
Да.
И он сказал, что я был рожден свободным. Джерри, с годами я понял, что он говорил о том, о чем ты только что сказал. Мне не нужно было ничего из этого забывать. Я знал, что все, что я до этого знал, было плохим. Поэтому для меня это было настолько легко, когда мне не нужно было избавляться от этой убивающей традиции. Да, но что если? Да, но они сказали это. Да, но они сказали то, понимаете? Традиция убийца.
Знаешь, вскоре после того, как я пришел к Господу, ты прислал мне свою личную учебную Библию. Хорошую большую Библию. Одну из таких, какую ты кладешь на кофейный столик. И в ней на полях были твои пометки, как и в этой, и записаны все откровения, которые дал тебе Бог. И идя в церковь, я брал с собой свою личную учебную Библию Кеннета Коупленда, неся ее как ковчег завета. Я приходил в церковь, если кто-то что-то спрашивал, говорил что-то о, скажем...
Наверное, ты был благодарен мне за то, что я перенес в нее все свои пометки.
Да. У меня до сих пор есть та Библия. И когда кто-то говорил, например, «Ну, Господь сделал сестру такую-то, такую-то больной», я открывал свою Библию, читал то место Писания, а затем твои пометки к нему. И все считали меня таким умным. И я помню, вскоре после этого ты прислал мне 4 или 5, а может и весь набор книг Кеннена.
Да, точно.
И первое я прочитал маленькую книжку в красной обложке, которая называлась «Кровный завет». Ее можно было носить с собой в кармане.
О, да, но она взорвет карман твоей рубашки, я гарантирую вам. Это что-то настолько сильное.
Когда я ее получил, я сел в зале и начал ее читать. И скажу тебе, я не мог спокойно сидеть. Эта книга полностью перевернула мою жизнь. Я в буквальном смысле слова был готов разнести всю комнату, даже то малое, что там осталось. Я бегал по кругу, я бил по стене, я был в таком восторге, я просто не мог сдерживаться. Через 30 минут за мной должен был заехать один человек. Он был учителем Библии в нашем городе. Он узнал, что я недавно спасся, и решил как бы взять меня под свое крыло. Он проводил по домам разбор Библии, и поэтому он сказал, «Я за тобой заеду, и мы поедем в Тексаркану, ты поприсутствуешь на одном из моих разборов Библии». До Тексарканы было порядка 100 километров. Я уже прочитал эту книгу один раз. Я был готов просто взорваться. Поэтому я положил ее себе в карман. И я подумал, нам ехать где-то час, и по дороге в Тексаркану я прочитаю ее еще раз. Я полагал, что тот человек, вероятно, будет молиться и концентрироваться на том, о чем он собирался учить, поэтому я не хотел его беспокоить. Поэтому я достал свою книжку и снова начал ее читать. Я пришел в такой восторг, и он посмотрел на меня и спросил, «Что это ты читаешь?» Я сказал, «Вы когда-нибудь это читали?» Он спросил, «Что это?» Я ответил, «Это книга Кеннена, «Кровный завет». Он сказал, «Открой окно и выбрось этот мусор». Это ересь. Я спросил, что? Он сказал, выброси это, и чтобы я больше никогда не видел тебя с подобного рода книгами. Я сказал, извините, сэр, но я уже прочитал ее сегодня утром. Скажу вам, я никогда ничего более восхитительного не слышал. Это освобождает меня. Мне все равно, что вы говорите. Возможно, вы дольше меня являетесь верующим, но я ее не выброшу. Я буду питаться этим и брать из этого все, что только смогу. Его религиозная традиция не позволяла ему принять это как откровение. И этот человек на тот момент находился в служении уже примерно 15-20 лет. Прошло много лет. Я уже и с тобой успел поработать, и начал потом свое собственное служение, но я никогда его так больше не видел и ничего о нем не слышал. И вот спустя 20 лет я проповедовал в Хьюстоне в церкви Ассамблея Божья. Я посмотрел на аудиторию, и увидел очень знакомое лицо. И, наконец, я понял, что это был тот самый человек, который сказал мне выбросить ту книгу. Прошло 20 лет. Я 20 лет наслаждался свободой, становясь с каждым днем все свободнее. И я посмотрел на того человека, и было настолько очевидно, что он был угнетаем. Наконец, я был вынужден остановиться прямо посреди своей проповеди. Я повернулся к пастору и сказал: «Пастор, извините меня. Церковь, извините меня. Но я узнаю здесь одного человека, с которым мне нужно поговорить». Я действительно был поражен тем угнетением, которым, как я видел, он был задавлен. Я прошел 10 или 12 рядов, посмотрел на него и сказал, я назвал его по имени. Я не буду его сейчас упоминать. Но я спросил, это вы? Он ответил, да, я. И он встал и обнял меня, начав плакать, как ребенок. И он сказал, где бы я ни был, я слышу твое имя. Все, с кем я бы не разговаривал, спрашивают меня, слышал ли я твою кассету. Я включаю телевизор и вижу там твое лицо. Бог благословил тебя и вывел тебя на тот уровень, на котором я всегда мечтал быть. Я даже не нахожусь сегодня в служении.
Подумай только.
Я потерял свою жену и детей, свое служение, все. Как ты думаешь, это имеет какое-то отношение к тому нашему с тобой последнему разговору в машине по дороге в Тексаркану? Я ответил, имеет, и причем самое прямое. Вы держались за традицию, а я выбрал Слово Божье.
Да.
Я 20 лет наслаждался свободой, а этот человек оказался еще в большем рабстве по сравнению с тем, в котором он был 20 лет назад.
Бог любит тебя не больше, чем он любит его. Бог любит всех одинаково.
Да.
Одно дело — верить Слову Бога, а другое — изучать что-то о Боге и Его Слове. Это две абсолютно разные вещи. Боже мой, Джерри.
Именно поэтому, как мы уже говорили на одной из передач, Павел и написал свое послание церкви в Галатии. Он был у них и проповедовал им эти базовые истины, касающиеся искупления. Они пришли в восторг, они ухватились за то, что он им сказал. Как иногда и бывает. Ты приезжаешь в какой-то город, проповедуешь, и там в зале сидит молодой парень наподобие Джерри Савелла. Он слышит то, что ты говоришь, приходит в восторг. Но тут сразу после твоего отъезда приезжает кто-то другой и говорит, «А, вся эта вера!» И он разубеждает вас в этом. Именно это и произошло с теми христианами в Галатии. И своей любви к ним апостол Павел даже сказал, «Мне придется снова в молитве быть в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос».
Снова?
Снова.
То есть у них это было, они знали истину?
Они знали истину.
У них было понимание этого помазания?
Да.
Он сказал, «Вам придется снова это получить».
Павел даже сам в своем личном свидетельстве сказал, «Я прихожу к вам не со словами человеческой мудрости, но в явлении силы Духа Святого».
Да.
Вы представляете, каково это, когда вам служит сам Павел, рисуя вам картину Голгофы, рисуя вам картину креста, и они ухватились за это. Но как только он ушел, тут же пришли лжеучителя, чтобы вернуть их обратно в эту религиозную традицию. И когда Павел узнал об этом, он написал им, «О несмысленные, глупые галаты! Кто прельстил вас?
Кто манипулировал вами?
Кто манипулировал вами? Кто обманул вас и украл у вас истину?» И он сказал, «Я удивлен, что вы так быстро отошли от Евангелия. Вы купились на то, что похоже на Евангелие, но это не Евангелие». И на одной из передач мы уже определились в отношении того, что Евангелие Христа — это свобода.
Свобода, слава Богу.
И если то, что вы слышите из-за кафедры, не приносит вам свободу, то вы слышите не Евангелие Христа.
Да.
Если то, что вы слышите из-за кафедры, загоняет вас в рабство, тогда вы слышите какое-то другое Евангелие.
Или если вы слышали проповедь о свободе, но не поступали на основании этого. Джерри, это произошло со мной буквально несколько дней назад. Послание к Евреям 3.1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании». Наше небесное звание или призвание — это твердо стоять в свободе. Наше небесное призвание — это нести ответственность за то, чтобы быть свободными. Мы уже утвердили это за последние две недели, не так ли? Участники в этом небесном звании или призвании, уразумейте, подумайте, поразмышляйте, изучите, работайте с посланником или с тем, кого послал Бог, и первосвященником исповедания нашего, первосвященником тех слов, которые мы говорим. помазанным Иисусом, который верен поставившему Его или призвавшему Его, как и Моисей во всем доме Его. Вы можете изучать что-то о Слове Божьем, или же вы можете исполнять Слово Божье. Бог говорил со мной об этом на протяжении многих дней, и со мной недавно так и было. Но именно так оно никогда раньше в моей христианской жизни не происходило. Я стоял на Евангелии от Марка 11:23. Иисус сказал, «Вы имеете то, что говорите, поэтому мы вкладываем Его Слово в наши уста. Мы говорим Его, и Он ответственен за то, чтобы исполнить Его. Он является первосвященником Слова Божьего». И Господь спросил меня, и это произошло со мной буквально сегодня утром. Он спросил, «Ты когда-нибудь задумывался о том, что значит дать кому-то свое Слово?» Ну, скажем, и да, и нет. Я никогда в действительности об этом не думал, но в то же самое время я много об этом думал. Но явно вкладывая в это не тот смысл, какой вкладывал в это он. Он сказал, что происходит, когда ты даешь кому-то свое слово. Ты заключаешь с этим человеком завет. «Ты даешь ему свое слово». Я ответил, «Я связываю себя своим словом». Он сказал, «Другими словами, ты готов подкрепить то, что ты ему сказал, всей своей силой и властью». Я ответил, «Да, так и есть». Он сказал, «Задумайся над тем, что ты сказал. Я даю вам свое слово, чтобы вы с ним работали».
Да?
Я подумал, «Да, точно». Он сказал, «Я дал тебе свое слово, разве не так?» Я ответил, «Да, верно». Он сказал, «Разве я не дал тебе свой завет, чтобы ты с ним работал? Я сказал тебе, что это моя кровь Нового Завета. Пей ее, стой. Это слово твоей свободы». Я ответил, «Да, да, так и есть». Он сказал, «А почему ты не дашь мне свое слово, чтобы я мог с ним работать?» И тут я понял это, Джерри. Вы переходите к четвертой главе послания к Евреям, и она просто является продолжением третьей. Здесь изначально не было никакой разбивки на главы. Это продолжение одной и той же мысли. В 16 стихе он говорит, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Почему? 14 стих. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Мы даем Ему наши наполненные верой слова, чтобы Он с ними работал. И Бог говорил мне об этом несколько раз, при разных обстоятельствах. И я увидел силу и власть этого. Он сказал, «Ты много молишься, но ты не даешь мне ничего, с чем бы я мог работать. Я работаю со словами веры». И он сказал, «Ты дал мне много слов страха, много слов о том, о, что со мной будет, как я в этом оказался, и так далее, и так далее. Сын, я сочувствую тебе, я сострадаю тебе в твоих немощах, но ты не даешь мне ничего, с чем бы я мог работать».
Да, мы видим это в Евангелии от Марка 11:23-24.
Именно.
Вы говорите это, даете ему слова, с которыми он может работать, и делаете это в молитве.
Верите в своем сердце и говорите это своими устами. Все, чего не будете просить в молитве, или когда вы будете верить в это в своем сердце, да, и говорить это своими устами, будет вам, что не скажете.
Да.
Поэтому мы берем слова свободы и даем их ему, чтобы он с ними работал. Он дал нам свое слово, мы берем его. Мы возвращаем его ему. Жаль, что наше время уже подошло к концу. Но поймите, поймите это. Поймите то, о чем мы здесь говорим. Начните наполнять свои уста и свое сердце словами Божьей свободы для вас во имя Иисуса. И начните провозглашать ее каждую минуту каждого дня, и вы увидите, что произойдет. Слава Богу! Мы вернемся через минуту. То, что вы сейчас услышали, является ключом к вашей победе, к вашей жизни. Дайте Иисусу свои слова. Не слова сомнения, неверия и страха, а слова веры. Неважно, что вы по этому поводу чувствуете или как оно вам кажется, дайте Богу свои слова освобождения. Мои друзья, именно это и поручено делать телу Христову в любой войне. Вы должны стоять перед Богом и провозглашать свободу той страны, в которой вы живете, или свободу любой другой нации. Именно это тело Христово и делает, когда мы даем Иисусу наши слова.
Аминь.
Джерри, в этом есть сила?
Да, в этом есть сила.
Сегодня и все эти две недели вы слышали послание с небес. И я верю, что вы ухватитесь за него. Слава Богу. Отец, мы молимся за финансы этих людей.
Да.
За то, чтобы они были свободны от угнетения недостатка. Мы молимся за их свободу от всякого рода угнетения, от немощи и болезни и всего, с помощью чего сатана пытался их атаковать. Мы благодарим и прославляем Тебя за нашу свободу и нашу победу в войнах и военных слухах.
Спасибо, Господь.
Мы благодарим Тебя за нее. Мы прославляем Тебя за нее во имя Иисуса. Аминь. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Нам поручено нести это послание по всему миру и созидать вашу веру, созидать вашу молитвенную жизнь. И когда вы получили назидание, то теперь вы становитесь ответственными за то, чтобы помочь другим услышать это послание. И именно так тело Христово функционирует. Так Иисус это и планировал. Поэтому помолитесь и узнайте, как вы в финансовом плане можете участвовать в распространении этих телепередач и в той работе, которую наше служение проводит по всему миру. Помолитесь и узнайте, что Бог хочет, чтобы вы сделали. И затем будьте послушны. Чтобы получить всю необходимую информацию, напишите нам по адресу, который вы видите сейчас на экране. И вы сможете сеять свое финансовое семя и верить Богу о переливании через край. Слава Богу! Верьте Богу о свободе от финансового рабства. Аминь. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваше пожертвование остается в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Если вы хотите получить наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. До следующей встречи. А пока помните, что Иисус — Господь.